이런 부시까지 그걸 좀 끌고 가끔 시간까지
Вы меня простите, пожалуйста, я буду читать бумажки, там без бумажки я еще не скажу ни за что. Еще два дня назад открытие этой выставки, которую библиотека иностранной литературы делает в музее «Ясная поляна», должно было быть торжественным. Но вчера под ночь пришла страшная весть. Умерла Екатерина Юрьевна Гениева, директор библиотеки. Многолетнее сотрудничество и дружба «Ясной поляны» с Екатериной Юрьевной подсказывает нам, то, что эти выставки должны быть открыты. Это мы знаем, что каждое событие в библиотеке было для нее очень значимым. Мы посвящаем этот фестиваль Екатерине Юрьевне Гениевой. Не только потому, что она всегда участвовала в его мероприятиях, не только потому, что каждый год советовала, кого пригласить и как сделать эту программу интереснее и умнее, а больше потому, что сад гениев, мы смеем надеяться, есть то, о чем неустанно говорила Екатерина Юрьевна – искусство и просвещение. Если вы не читали ее последнее интервью, которое она дала 2 недели назад в Петербурге, сделайте это сегодня. Это интервью дает точное понимание, с какой беспокойностью Екатерина Юрьевна каждый день работала для просвещения. Это интервью – завещание нам о том, что у нас нет никакого права безответственно не в полную силу работать. Завещание о том, что и один в поле воин. Завещание о том, что непрофессионализм, равнодушие и сон разума рождают чудовищ. Сразу после смерти человека говорить о нем в прошедшем времени не получается. Так говорят всегда. Но сейчас в Ясной Поляне и в отношении Екатерины Юрьевны это особенно ощутимо. И совсем не верится, что в следующем году она не позвонит и не скажет: «Юля, у нас есть прекрасный Шекспир, давайте его покажем». Но только понимание того, что это открытие значимо, мы решили открывать выставку и открывать в ее память. Я передаю слово художнику этой выставки Юрию Кусаревскому.
Чтобы как-то плавно перейти от Гениевой ко мне, я хочу еще 2 слова сказать про Гениеву. Представляете, русский человек вдруг на мировой арене становится заместителем там, генерального президента всемирных вот, общества библиотек. То есть она так себя проявила, что сказали: нет, это такой инициативный человек, он нам нужен, он будет заместителем генерального президента. Вот. Ну и, конечно, она имела награды от всех, опять-таки, планетарных крупнейших государств. От России, Франции, Германии, Японии и так далее, и так далее, и так далее. Я с ней сталкивался на своих выставках, которые она открывала. Она очень живой и непосредственный человек. И, как я заметил на первой выставке, она сказала, я получила телеграмму из Государственной Думы, и сначала испугалась, что сейчас будет нагоняй. Но потом, говорит, я увидел, что это поздравление с выставкой художника Юрия Косогубского. А в тот момент у меня там был свой человек, то есть я дружил с одним человеком, а он потом вот попал, нет, он уже попал в дом, но мой продюсер тогда вот как-то навел контакты, в общем, оказалось, что это нужно было знакомство, поэтому никогда такого не было в моей жизни, чтобы Государственная Дума присылала приглашение. Вот, Гениева откровенно и честно сказал, я испугалась, а потом обрадовалась. То есть это был очень живой человек, очень, так сказать, непосредственно себя ведущий и остроумный, с одной стороны. А с другой стороны, на своих выставке я заметил, как раз вот на выставке открытия, посвященной Лермонтову, я заметил необычайность ее ума. Он очень такой проницательный и очень изобретательный. Если вы обратили внимание, то картины нарисованы кругами. Пикассо рисовал кубами, называется кубизм, а рисование кругами придумал нечаянно я, и называется рандизм. И вот придумал я, надо сказать, как нечаянно, потому что были думать, что вот человек придумал такую хорошую вещь. Нет, нечаянно. Я жарил орехи. Детство я провел в Китае, я очень люблю китайские орехи. Я их жарил, но отвлекся. Прибегаю, дым из сковороды, я залил водой, слил воду, думаю, может быть, половина орехов белая, половина черная. Нет, мне там нечего поесть было. В этих орехах все было черное. И тут во мне проснулся Плюшкин, очень плохой человек, как мы проходили в школе. А я считаю, что это очень хороший человек. И Плюшкин говорит, жалко выбрать. Надо что-то из этого придумать. Я думаю, да, а что если рисовать угольком, например? Ну, я подумал, какая будет сохранность этих рисунков, чтобы их ветер не сдувал, какое будет сцепление с бумагой. Я нарисовал, попробовать сцепление, палка-палка огуречек, вот и вышел человечек. И дальше я отвлекся. Я забыл про орехи, забыл про сцепление. Я стал думать, вот говоря, отвлекаться нехорошо. Очень хорошо. Я отвлекся, про все позабыл и стал думать, как я люблю этого человечка. Я его обожаю. Что я могу сделать для него, сказал я. И я придумал. Я на земле сцепил несколько кругов. Он встал на ними ногами, на земле я сцепил три круга, получилось облако, и получился мир, гармоничный для него. Ему стало хорошо, и мне стало хорошо. А потом я подумал, а что если сделать серию таких рисунков, да еще в цвете? Я стал делать серию рисунков в цвете, работа оказалась увлекательной. Это нечто новое, чего я никогда не видел, и вообще никто никогда не видел. Я с трудом все это делал, преодолел это препятствие, наконец стал что-то получаться. Ну, искусствовед французский это назвал грандизмом. А я подумал, что если бы мне всерьез пришла эта идея в голову, я бы отверг ее как издевательство над живописью. Но в виде шутки она преодолела преграды моих профессиональных предрассудков и подарила мне новые страницы мировой живописи по антилизму, кубизму, сюрреализму и рандизму. Так вот, гения на выставке Лермонтова, она очень проницательная и изощренная сказала мысль. Она сказала, это перекликается рандизм с шотландской решеткой. Она имеет в виду клетчатые юбки. И как бы сквозь эти клетчатые орнамент мы смотрим на Шотландию слегка, а рандизм это тоже клетки, только круглые. И вот этот мир идет через эти какие-то округлости. А еще есть у меня такой эпизод, когда мой приятель, поэт, похлопал меня по плечу и сказал, ну, все-таки твой рандизм это высосано из пальца. Вот другое дело, кубизм Пикассо. Я говорю, да ты что, почему ты так думаешь? Ну как же, говорит, посмотри, говорит, стена, говорит, кубическая. Вот все кубическое вокруг. Я говорю, да что, говорит, ничего нет кубического. Это человек придумал. Наоборот, говорит, глаз круглый, брось камешек в воду, круги на воде, орбиты атомов, орбиты планет. А, говорит, ты лучше меня подготовился. Ну вот, но я не готовился, но просто я удивился. И мне неприятно было, что Пикассо лучше, чем я. Вот я удивился и тут же нашел подтверждение, что я прав, а не он. Ну вот, так что гений, как видите, удивительно связал решетку Шотландии с Лермонтовым, который происхождением сам был из Шотландии. Ну и несколько слов я скажу про эти картины. Ну вот, например, эта вещь. Мицелий в какой-то мере это сам Лермонтов. Была возможность увлечься девушкой, создать себе счастье и сделать счастливой ее. А он пошел дальше, встретился с каким-то там белым ягуаром. Они сражались, оба друг друга измордовали до последних сил. Его принесли потом в келью этого заведения, которое называется как?
Монастырь.
Ну, это все похоже на Лермонтова. Как-то он... Мы не знаем ни его жены, ни его счастья, любовными, семейными, ни семейными, ни любовными, ни семейными наслаждениями, мы про него ничего не знаем. Как-то все это очень трагично и похоже на него. Вот. Ну, это Лермонтов летит в Шотландию, я такое стихотворение есть, зачем я не птица? Я бы полетел бы туда, где замки моих предков, где там щит и меч висит над входом в замок. Вот. А вот это любопытная картина, это любопытное стихотворение Лермонтова. Называется оно...
«Мой дом».
«Мой дом». Лермонтов говорит такую вещь, что «мой дом», он говорит, везде. Вот куда, не покажет вам «мой дом». То есть до самых отдаленных, какие можно себе представить, объекты нашей Вселенной, везде дух человека проницает и может устроиться, и как-то себя там проявить, и что-то видеть, понимать и связывать. Вот это вот качество человека, оно очень остро было в Лермонтове, поэтому как в этом везде. Ну и естественно, что я нарисовал костюмчик с эполетами. Здесь маленькие эполеты, здесь большие эполеты. Здесь ноги длинные, тощие, не уходящие куда-то во Вселенную. Голова тоже отлетела на тощие шеи во Вселенную. Но глаза я разместил вообще по всем уголкам, самым отдаленным, где только может чего быть. Ну вот. И еще интересная картина, которую я не могу пропустить. Это чаша с ядом. Она очень актуальна для нас, потому что нас насилует наши уши и наши души, насилует ужасной музыкой, которая играет эту эстраду по всей планете, и наше телевидение по всей планете показывает ужаснейшую музыку. Но уже с этим сталкивались классики. Пушкин говорит: «Дорога зимняя гладка, как стих без мысли, песни модные». А Лермонтов так говорит в этом стихотворении: «О, музыкант, сыграй мне музыку, но только веселую музыку мне играть не надо, мне играть. И сыграй мне такую музыку, которая бы отвечала как бы моей душе, а душа моя – это бокал, наполненный ядом». Вот почему он наполнен ядом? Он вам не объясняет, но, как я люблю говорить, что каждый человек на свете – это немножко Гамлет, немножко демон. И каждый человек решает, быть или не быть. И вот это балансирование, быть или не быть, вот отсюда ощущение, что это бокал наполнен ядом, и в то же время невольные мысли, а мечтательные, о счастье. Когда он говорит, что если я выхожу один я на дорогу, он говорит, я хочу забыть и заснуть, но только чтобы грудь моя вздымалась, и чтобы мне нежный голос пел о любви. А дуб, как символ природы, чтобы тоже дышал, склонялся и шумел. Ну, то, что связали меня с Лермонтовым, это была импровизация. Я никогда о Лермонтове особенно не думал. Но мой жанр, любимый на свете, это играть импровизацию на фортепиано на темы зрителей. Я еще почетный член Парижской консерватории, как пианист и композитор. Хотя в музыкальной школе не учился, и нотную грамоту знаю плохо, но когда меня продюсер притащил в Парижскую консерваторию, то там директор на меня не хотел смотреть, я не хотел смотреть на директора. А продюсер хитрый человек, он говорит, а вот посмотрите на портреты его, женские. Тот посмотрел, ой, говорит, какие замечательные портреты. Изумительные портреты. А может быть, вы нам сыграете что-нибудь? Тут мое сердце растаяло, я говорю, да, я сыграю. Я сыграл вторую часть своего концерта для фортепиано соло номер 2, без оркестра, чтобы никто мне не мешал. Я написал, подражая Баху, у него есть итальянский концерт Баха фортепианный. Я сыграл вторую часть, она очень энергичная, мощная. Он сказал, боже мой, да вы же концертирующий композитор, пианист, виртуоз. Считайте отныне, что вы почетный член Парижской консерватории. Я говорю, ну что, я могу это выставлять на своих афишах? Да-да, вы можете выставлять на своих афишах. Ну вот за 5 минут я стал почетным членом Парижской консерватории, чем очень доволен. Хотя я очень не люблю консерваторию, я не люблю учиться, но я люблю консерваторию, потому что там есть много рояля. Вот. Что еще сказать?
Ты говорил о том, что у тебя любимый жанр – импровизация на заданную тему. Как ты
это взял? Да, мой жанр, я уже говорил, это импровизация на заданную тему из зрительного зала – это редчайший жанр. Вот Бетховен мы не знаем, импровизировал или нет. Но мы знаем, что Бах импровизировал. Он жил в провинциальном городе, но туда приезжали из окрестных маленьких деревень люди послушать его импровизации. Он импровизировал, и людям критически относились к его импровизациям. Они говорили, что мало мелодий, и музыка не очень понятная. Но приезжали и слушали. Нравилось слушать. Поэтому не важно, что люди говорят, а важно, что они выносят с собой. А они, видимо, уносили с собой необходимость служить эти импровизации. Ну что может быть лучше импровизация на свете? Ведь если бы я отрепетировал свою речь дома, ну она бы получилась совсем бы другая. А когда это импровизация, то видно, что человек не врет, а говорит то, что он думает. В этом большое, так сказать, счастье. Так вот, мой любимый жанр – импровизировать на теме зрителей. Мне говорят «открытое окно» или мне говорят «закрытая книга». Я сажусь за фортепиано, играю импровизацию, но сегодня рояля нет, не получилось. Поэтому я вам только рассказал, как это выглядит. Но это лучше, чем если вообще ничего не рассказать.
Нет, ты как-то это хотел связать с тем, что как появились эти картины.
Это да. Я уже все...
Нет, с импровизацией. Как? Но это же тоже была...
Ну да, когда мне стали говорить про
Лермонтова,
то я отношусь так же, как... Ну, тему, которую мне дают на импровизации. Мне хочется проникнуть в душу этого человека, который дал тему, увидеть эту тему и ответить на его вопросы. И это азарт охотника. Ну и в данном случае, когда я получил тему Лермонтова от библиотеки иностранной литературы, и сейчас я сделал серию картины о Толстом, то я принялся с азартом делать эти вещи. Конечно, это все бесплатно, а это особенно приятно. Ну вот, все, наверное. А, я вам хотел стихотворение прочитать свое. Обычно я пишу стихи без ритма. Например, «Зеленые травы, как мысли». Потому что их много, и по ним можно бродить. А стихотворение, которое я хотел прочитать, оно рифмованное. Когда я вдоволь написал «От моря стихов нерифмованных», мне иногда хочется рифмованные писать стихи. И однажды я написал стихи за много времени до того, как мне попросили написать картину Лермонтова, я написал стихи на слова Лермонтова. Как бы вот вариацию. Выхожу один я на дорогу, предо мной кремнистый путь, лежит.
Асфальтный путь.
А, да, извиняюсь. У Лермонтова кремнистый путь,
блестит,
а предо мной асфальт на земле лежит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу. Нет, неприятно, но ночь тиха, приятно ставит ногу. И звезда звездой говорит. Жду и жду от жизни я чего-то. Прошлое не жаль, конечно, мне ничего. Каждый день все новые заботы, не тесни, переполняет грудь. Отдохнуть бы, только не могильным, литургическим, каким-нибудь сном, чтоб в груди дремали мои силы, чтоб проснуться в времени другом. Ну, проснуться бы так лет через 200. И видеть мир совсем другой, чтобы сбылось все, как пели в своих песнях декабристы, комиссары надо мной. Чтобы были все бесхитростны, как дети, чтобы жизнь была улыбкой и игрой, чтобы все, кого бы я ни встретил, в простоте сравнили бы с травой. Если кому охота, можно купить книжечку.
$200.
Сейчас она стоит 200. Когда я уеду, я ставлю по 1000 рублей.